есть ребенок должен, начиная свою там, духовную жизнь, понять банальные вещи. Он должен понять, что грех – это нарушение любви между ближними, в первую очередь. Ему трудно понять сначала, что такое нарушение любви к Богу, потому что все-таки ребенок не всегда с детства чувствует вот эту вот какую-то свою связь с Богом. Но любой ребенок понимает, что грех плохо – это когда я не слушаюсь маму, когда я обижаю там, брат или сестру, когда я с кем-то дерусь несправедливо, когда я кого-то обзываю, когда говорю нехорошие слова. То есть, ребенок и сам это уже в душе как-то понимает. Ему нужно дать понять, что с точки зрения Бога это тоже нехорошо. Поэтому нужно просить прощения, чтобы был мир, была любовь и совесть была спокойна. Вот это ребенок может понять. Но когда ребенку говорят, что в пост нельзя веселиться, ну что он может понять? Он может понять только одно, что Бог злой. Бог злой, жестокий, и вообще
не
религия...
Не позволяет детям радоваться.
Да, и вообще, как это так? Почему вдруг в понедельник можно радоваться, а в воскресенье там нельзя? Почему вдруг в остальные дни можно прыгать, веселиться, скакать на скакалке, а вот в период там, с марта по апрель ребенку это делать нельзя? Ребенок этого не может понять. Он, может быть, это слушается, принимает, но не становится этот духовней. Вот. Наоборот, его с детства приучают к такому детскому начинающему фарисейству. Ребенок начинает изображать из себя того, каким его хотят, как ему кажется, видеть родители.
Тут, по-моему, два варианта. Либо ребенок взбунтуется рано или поздно, да, либо он станет маленьким фарисеем, будет приходить в школу, где он учится, свысока смотреть на своих сверстников, что вот я духовный человек, я вот Евангелие читаю, они в пост, понимаешь ли, там кино смотрят, нехорошие. И вот всех так внутренне постоянно осуждать, а иногда и вслух, наверное.
Да, или он начинает просто вести двойную жизнь. То есть для родителей, для там, батюшки, для кого-нибудь он изображает из себя того, кого они хотят, а сам там втихаря, что называется, как дети сейчас говорят, отрывается.
Это, кстати, такая проблема, мне вот рассказывала одна знакомая, я, говорит, даже не знаю, что делать, вот как на это реагировать, и реагировать ли вообще. Вот я, говорит, знаю, что вот в нашей воскресной школе вот такие-то вот дети-подростки, вот они есть, вот они ходят в воскресную школу, вот они там поют в хоре, вот они играют в спектаклях, вот они вот такие вот, вот они посещают службу, у них родители верующие. И я каким-то образом вот попадаю случайно или не случайно на их страницу там ВКонтакте. И вижу такое ощущение, что это другой совершенно ребенок. И разговор, где на жаргоне, а где даже с нецензурными словами, текст. И ясно, что ребенок фильмы смотрит и музыку слушает, мягко скажем, крайне далекую от какого-то христианства, от какой-то христианской культуры. И вот стиль разговора со сверстниками, понятно, что ребенок уже в курсе всего, абсолютно всех взрослых проблем и не стесняется каких-то достаточно фривольных и легкомысленных разговоров, и возникает такой вот вопрос, а где же ребенок этот настоящий? То есть получается, действительно, некоторые дети вынуждены вести двойную жизнь. Одна вот в среде сверстников неверующих, а одна с родителями в храме среди вот людей верующих.
Правильно, потому что мы именно не ребенка этого самого по себе воспринимаем, а мы воспринимаем его как некий объект наших таких вот воспитательных желаний. То есть мы построили себе образ настоящего правильного ребенка и пытаемся подгонять нашего живого там, сына или дочь под этот образ. И очень удивляемся, почему это вдруг он не втискивается в этот тесный контекст, костюм наших представлений, а на самом деле, что он немножко шире, горячее и как бы задорнее, чем нам хотелось бы видеть. Поэтому ребенок, к сожалению, часто измучившись вот этой такой духовностью, в кавычках, вот этой вот всей бесконечной обязаловкой, вот, которая ему надоедает и в школе, и во всем, вот, он перестает вообще видеть Бога самого по себе, а начинает только видеть вот набор обязанностей, запретов, можно, нельзя, право, лево. И он начинает вырываться куда-то, где можно как-то чем-то вздохнуть, что-то сделать назло, напротив, лишь бы вот почувствовать себя самостоятельным. Вот люди забывают, к сожалению, что Бог, он сделал людей свободными. И поэтому ребенок, любой ребенок, нам кажется, что он просто маленький, глупый, ничего не понимает, а любой ребенок, который уже вошел в более-менее разумный возраст, он хочет, чтобы его воспринимали как отдельную личность, как человека, как того, кого можно и нужно уважать, у кого есть собственное мнение, собственное желание. И человек только хочет, чтобы просто к нему прислушались, с ним общались как с человеком, а не просто как с объектом. Вот это основная беда у многих православных родителей, что ребенок – это вот просто чуть ли не такая кукла, которую мы вот раньше эту куклу мыли, одевали и пеленали, а теперь эту куклу вводят в храм, вводят на исповедь, вводят на причастие, вот, поднимают пинками и криком утром на литургию раннюю. Вот, то есть ребенок всю неделю учился, сидел за уроками, ходил куда-нибудь в бесконечные секции, вдруг его в 7 утра, ах ты грешник, ах ты такой, тебе ничего не надо, ты не духовный, не дает ему выспаться, начинают его поднимать, мучить. То есть ребенок воспринимает всю эту церковную жизнь как пытку.
Еще постоянное напоминание о том, что если там не слушаешься, вот Бог тебя накажет.
Да, это вот самое вообще худшее, что может быть. Вот, грозиться Богом, вот, как барабашкой, это вообще просто окончательное поражение вообще в воспитании у церковных родителей. Если Бог – это тот, кто наказывает, то это совершенно вопрос о любви и просто уже больше не встает. То есть, если Бог любит только нас хорошенькими, а плохих нас только бесконечно наказывает, то человек обычно предпочитает вообще вырваться из вообще этого круга, связанного с Богом, чтобы не быть ни хорошим, ни плохим для Бога, а быть где-то в стороне и быть свободным.
Отец Алексей, ну могут сказать вам родители, ну и что вы предлагаете, вообще что ли не воспитывать? Вот вырастет сам, выберет веру, вот как мы идем в храм, а ребенок будет спать, а мы его, значит, что, не можем ему ничего сказать, вот он свободен, и что, предоставить ему с детства полную свободу, пусть делает, что хочет. Религиозное воспитание как должно тогда выглядеть?
К сожалению, люди обычно склонны впадать в крайности. То есть, когда им начинаешь говорить, что какие-то методы воспитания неверные, они тут же предлагают крайнюю альтернативу противоположную, говорят, ну что же, вот, может быть, тогда вообще ничего. Нет, как раз именно нужно найти верный путь, который именно действительно сочетал бы и воспитание, и уважение человеческой свободы. Вот именно найти этот путь и эту грань, наверное, самое большое искусство в педагогике. Когда человека и не совсем отпускают на свободу, где ребенок просто теряет всякие ориентиры, и когда его не вгоняют в клетку. То есть, когда он совсем маленький ребенок, например, там младенец или 2-3 лет, понятно, что родители, совершенно не спрашивая его мнения или желания, берут его, несут в церковь, причащают, стоят на службе. Когда ребенок подрастает, входит в тот такой замечательный блаженный возраст, где-то в промежутке там, от 2 до 7-8 лет, когда энергия из ребенка просто бьет ключом, и он хочет только бегать, скакать, прыгать, веселиться, кричать, наступает такое тяжелое время для православных родителей. С одной стороны, они хотят, как говорят, мы хотим помолиться, и они тащат этого бедного ребенка, не выспавшегося, тащат на службу, на литургию, и пытаются из него изобразить такой маленький живой подсвечник, чтобы вот он встал, подтянулся, ручки по швам, и стоял и только молился. Вот очень часто приходится наблюдать такую печальную картину, когда с ребенком в храме порой как с куклой обращаются, то есть вот его крестят, ему нагибают голову, когда надо, его кидают, можно сказать, на колени, заставляют его класть поклоны, то есть ребенок превращается в какую-то такую бездушную куклу, которую как бы пытаются, наверное, перед людьми окружающими изобразить таким вот тихим православным чадом. На самом деле, конечно, не дело, когда дети там всю службу скачут по храму, но именно разумное воспитание в ребенке любви к церкви заключается как раз в том гармоничном подходе, когда, как и в какой мере правильно с ребенком, например, прийти в храм. Если ребенок очень шумный и резвый, громкий там какой-нибудь, то лучше прийти попозже, лучше прийти ближе к причастию, вот, а свободное время перед причастием он, например, с друзьями побегает там в храмовом дворе, вот, поиграет в какой-нибудь там комнате при храме, где... То есть ребенок с детства будет приучаться к такой даже не мысли, а к некому такому внутреннему ощущению, что ходить в церковь радостно и хорошо, что в храме друзья, что храм – это радость, вот, что туда ведут тебя не мучить, а туда идешь с родителями получить какую-то радость. Вот эту радость получил, причастился, вышел, Вот, и на душе хорошо. И ребенок постепенно начинает именно воспринимать поход в храм как нечто хорошее. Вот, а вот когда уже ребенок вырастает до такого возраста, когда начинается подростковый период, например, лет уже с 12 и дальше, то тогда ребенку нужно все больше и больше просто предоставлять свободы. Например, не говорить: а ну вставай, пойдем в храм, а то. Вот, а нужно говорить так: пойдешь ли ты с нами сегодня в храм? Нет, устал, ну ладно, оставайся дома, спи. Вот, может быть, в следующий раз сходишь. Вот, то есть надо ставить подростка в такое положение, когда он...
Выбрать может сам. Да?
Он может выбрать сам. И тогда у человека начинает просыпаться именно ответственность. Вот, то есть он начинает уже думать, вот, нужно ли это мне или нет, хочу я или нет, важно это или нет. И уже человек действительно, если он... правильно духовно в детстве воспитан, может быть, он в подростковом периоде, как часто и бывает, он, может быть, из храма уйдет, потому что в это время у него, ну, как бы сказать, все внутренние заботы совершенно о другом. Он проходит процесс становления именно себя как человека, и ему хочется себя постоянно всему противопоставить: родителям, школе, учителям, церкви. То есть ему нужно на время сломать авторитеты в себе, чтобы потом уже свободно их для себя выбрать, может быть, не сразу, а через какой-то период времени, там, может быть, уже годам к 17, 18 или чуть позже.
Да, кстати, мне тоже кажется, такая вот духовная иллюзия православных родителей, вот когда ребенок рождается, мы его начинаем носить в храм, причащать, и очень часто, особенно мамам, кажется, что если ребенка с детства причащать вот с самого младенческого возраста регулярно, потом вводить его на причастие, ну, столько, сколько хотя бы это возможно, пока он не станет самостоятельным, то ребенок автоматически должен вырасти православным. Даже дело не в том, как ты с ним и о чем разговаривал, был ли ты с ним достаточно близок душевно, а вот важно вводить в храм, и все, ребенок вырастет, ну, не то что святой, но, по крайней мере, очень духовный, очень правильный и очень хороший. На деле мы как раз видим иное, как ни странно, в православных семьях, вот по моим наблюдениям, чаще всего, если мама православная водила с самого младенчества ребенка, носила, потом водила в храм, в подростковом возрасте, ну, 90% случаев дети от церкви отходят. Неизвестно, как там потом сложится, возможно, вернутся, но отходят. И очень часто в семьях совершенно неверующих, вдруг в подростковом возрасте, дети совершенно самостоятельно, никем не подгоняемые, приходят в храм и говорят: там, я хочу креститься, или я хочу, не знаю, быть алтарником и так далее, хотя родители совершенно от этого далеки.
Да, православные родители начинают воспринимать своего ребенка как некий аккумулятор такой благодати, что якобы если его причащать, помазывать, то совершенно вот уже по самому факту этого причастие, деваться ему от духовности просто некуда.
Ну, это магическое какое-то, да, восприятие?
Да, это магическое восприятие. То есть люди просто бы открыли книгу «Бытия», самой первой страницы, где рассказывается именно вот эта история грехопадения Адама и Евы. Вот у Адама и Евы вот этой благодати было, как можно сказать, так выше крыши. То есть они с Богом общались вообще лицом к лицу, в раю, Бог с ними разговаривал, Бог постоянно был рядом, и казалось бы, ну куда им деваться из рая, ну совсем, как бы сказать, духовность просто вот вокруг, всюду и везде. Но они вдруг почему-то согрешили. Почему? Потому что Бог им предоставил свободу. Вот Бог нам предоставляет свободу, а мы почему-то друг другу эту свободу предоставить боимся. Вот, и поэтому очень удивляемся, поражаемся, ужасаемся, как же это так, мы вот их воспитывали, причащали, они вдруг бац, говорят: не хотим мы в вашу церковь ходить, надоело, все противно, вот буду жить так, как считаю нужным. Вот, я считаю, что это вполне нормальный и естественный процесс, потому что человеку действительно порой надо отойти от того, что он привык считать обычным, привычным, естественным, и, как бы сказать, со стороны посмотреть на это уже как бы новыми, другими глазами, свежими, вот, и уже тогда сознательно сделать выбор: это мое или не мое, это мне надо или нет. И, то есть для меня это жизнь, или для меня это просто сухая формальность, которая никогда моей души не касалась. То есть уже это зависит не от родителей, уже действительно это зависит сугубо от самого человека. Поэтому наиболее мудрое решение в подростковом возрасте мягко поставить подростка в состояние такой вот свободы. То есть, да, ты уже можешь решить, сделать выбор. Вот. Мы показываем тебе, вот, как мы живем замечательно и хорошо в церкви, в православии, как у нас духовная жизнь складывается вроде бы нормально. И вот есть, смотри на наш пример, если есть на что посмотреть, и уже принимай решение. Вот если на пример родителей и посмотреть, то внешне вроде, может быть, выглядит все хорошо, а внутренне никакой духовности настоящей нет. Подросток это каким-то шестым чувством начинает чувствовать и перестает верить в том, что слова соответствуют или образ жизни соответствует внутреннему наполнению, действительно ему лучше уйти, чтобы самому что-то понять. Вот иначе, говорю, иначе он действительно превратится в того, с чего мы начали. Он превратится в фарисея, который будет не жить, не бытийствовать, как бы сказали философы, а именно будет что-то из себя изображать. То есть станет таким духовным актером, что я вот такой для церкви и для родителей, а такое для друзей, а там, может быть, третье для самого себя. И вот человек начинает разрываться, мучиться, и, может быть, долгий процесс ему предстоит, когда он как бы соберет самого себя в единое целое.
Есть, как мне кажется, еще такая иллюзия духовной жизни, что нам представляется, есть некий правильный образ православного человека. Мы пытаемся и себя, и, соответственно, детей подогнать под этот образ, который мы вычитали из каких-то благочестивых книжек. В частности, нам кажется, что православный человек может слушать исключительно только духовную церковную музыку, ну, в самом крайнем случае, классическую или русскую народную, никакую другую. Читать только русскую литературу классическую и книги современных авторов, которые называют себя православными. Православный человек не может, допустим, заниматься танцами, тем более детей отдавать в какие-то танцевальные кружки или позволять им танцевать где-то на дискотеках. Это тоже непозволительно и греховно. Кино можно смотреть только православное, либо, может быть, телеканал «Союз» или еще какие-то православные телеканалы. Ну и, соответственно, радио слушать тоже только православное.
Да, вот именно такой образ правильного православного человека во всем, он действительно существовал и существует в последние лет 20 восстановления церковной жизни. И действительно люди, начитавшись различных духовных книг, они пытаются и самих себя, и, к сожалению, ближних подгонять под этот такой вот, как им кажется, идеальный образ. То есть все выкинуть, все сжечь и только, как в одной веселой песенке поется, поститься, молиться и слушать радио «Радонеж» или вот радио «Воскресенье». На самом деле человек состоит не только из своей, как бы сказать, церковной части, вот, он по-прежнему, как ему потом становится удивительно, живет в миру, то есть ему кажется, что если он пришел к духовности, то теперь 100% вообще его жизни должно быть посвящено только церкви. Люди очень часто забывают, что они вообще-то пришли к Богу, а не только пришли в церковь. Люди забывают, что жизнь наша просто должна строиться вокруг Бога, а мы обычно начинаем жизнь строить вокруг такой церковной обрядности, то есть вокруг некого нашего представления о духовности. Как вы правильно сказали, книги только духовные, песни только духовные, все только духовное, и вдруг человек смотрит в окно, а там, прости Господи, все бездуховное. Вот, и человек начинает мучиться, то есть, да, вот мы пытаемся нашего ребенка воспитывать духовным, подсовываем ему соответствующие книги про православных ежиков, а он вдруг идет в школу, и там оказывается на этажах мат-перемат, все бегают, прыгают, девочки читают журналы «Винкс», мальчики играют в какие-нибудь там игрушечки компьютерные, все бегают, дерутся, ну, ведут себя совершенно неправославно. И вот у ребенка или подростка начинается такой разрыв шаблона. Вроде мама-папа говорят, что правильно только так, а тут вот эдак. Я помню, даже из собственной практики, люди очень часто задавали вопросы, волновались, когда вот был вот этот бум Гарри Поттера, когда выходили книги, выходили фильмы, очень многие родители с ужасом православные прибегали и спрашивали, ну вот что делать, можно ли читать, можно ли смотреть, потому что дети, например, подростки уже, не совсем маленькие, такие лет 12-13, И мамы говорят в ужасе, что дома мы такую, как бы сказать, гадость не показываем, хотя мы и не знаем про что, не видели, но просто гадость. Слышали, что гадость, да. А тут вдруг моя дочь идет там к подруге, возвращается, и оказывается, она посмотрела Гарри Поттера. А мама Гарри Поттер не смотрела, и у мамы такое чувство, что дочь пошла и чуть ли не, извиняюсь, переночевала в публичном доме или еще как-нибудь там осквернилась. Вот. И мама не знает, вроде дочь надо ругать, потому что Гарри Поттер – это плохо. Но, с другой стороны, мама сохраняет остатки честности, понимает, что не знает вообще, про что Гарри Поттер. Вот. Дочка приходит радостно, начинает уверять, что мама очень хорошее кино, посмотри сама. Мама прибегает к батюшке и начинает взволнованно спрашивать, что же делать. Спасибо, что прибегают ко мне, потому что я читал все 7 книг Гарри Поттера.
Смотрел. Чего тоже батюшкам, по мнению многих людей, совершенно не положено делать.
Да, мало того, посмотрел еще и все фильмы. И теперь всем своим знакомым и прихожанам, у которых есть дети, настоятельно рекомендую, потому что развитие сюжета и особенно его окончание, оно вполне соответствует нашим христианским представлениям о добре и зле, о том, что такое любовь, о том, что такое сострадание, о том, что такое самопожертвование. То есть и наши православные дети на таких вот, казалось бы, развлекательных голливудских фильмах, они, оказывается, могут получить очень много доброго и полезного. Вот. И если мама и папа сядут с ребенком это посмотреть, вместе посмотрят, вместе будут знать о чем, может быть, обсудят, может быть, то это, кстати, еще и способствует их внутрисемейному такому климату, когда действительно почувствуют себя семьей, когда ребенок будет воспринимать родителей не как таких
надзирателей,
карателей, которые, даже не разобравшись, начинают уже ругать, а то, что родители, оказывается, тоже интересуются их жизнью, интересуются тем, что они смотрят, что думают, что читают.
Опять же, из области иллюзий нам кажется, что если у нас есть книги богословские представления, мы можем их прилагать ко всем абсолютно явлениям, в том числе и культурной жизнью. Ага, Гарри Поттер, там магия, там колдуны, а магия осуждается церковью, следовательно, книжка про Гарри Поттера плохая, ее нужно сжечь. Также точно там отношение к Толкину Льюису, по тому же принципу. То есть выхватываем какой-то вот из контекста там вот, каких-то героев, пролистали, увидели иллюстрации, все, это не православно. Опять же, иллюзия ведь такая, что мы можем по всему, обо всех явлениях культурной жизни, вот по некому такому богословскому шаблону судить.
Можно сказать, по псевдобогословскому. Есть огромное количество таких книг, которые считаются многими православными, а я вполне считаю их псевдоправославными и очень вредными. Вот. Есть некоторые авторы, которые, например, берут и начинают разбирать, как им кажется, с православной педагогической точки зрения различные детские книги, сказки, и начинают критиковать. Шарль Перро – это плохо потому-то, потому-то, а братья Гримм потому плохие,
Карлсон.
А Карлсона читать нельзя, потому что он хулиган, ну и все в таком духе, то есть все плохо, все нехорошо, вот, а хорошо это только то, что скучно. И такой подход, он губителен вообще для человеческого культурного развития, потому что человек сам себя загоняет в некое такое гетто, в некие рамки, которые ему кажутся духовными. Вот, на самом деле те люди, которые уже, например, много лет в церкви и читали много духовных книг, вот, если они внимательно их читали и читали их трезво и разумно, они вообще-то могут понять, что большинство духовных книг, они, в принципе, об одном и том же. Вот вообще человеку порой для того, чтобы идти по верному пути спасения, может быть, бывает достаточно Евангелия. То есть, когда человек начинает понимать, каковы его взаимоотношения с Богом, то он и начинает идти по правильному духовному пути. Но можно, с другой стороны, прочитать сотни богословских книг, духовных книг, и при этом не видеть в том, что там твой ребенок, там свой сын, подросток, например, страдает, у него там неразделенная любовь или какие-то проблемы, или он о чем-то переживает, а ты просто перестаешь это видеть, вот, и думаешь только вот, там, о своей духовности. Вот это гораздо хуже, чем посмотреть с ребенком фильм, или разрешить ему посмотреть фильм, или прочитать какую-то светскую книгу, потому что человек вообще-то должен развиваться еще и культурно, как ему не, может быть, хочется жить на Афоне, где только благодать и только молитва, вот, ему все равно, хочет он того или не хочет, приходится жить в мире и с этим миром как-то взаимодействовать. А чтобы с миром взаимодействовать, надо иметь о нем все-таки некое представление. Вот, потому что мы опять-таки уверены, что на Афоне вот только монахи в келях сидят и с утра до ночи молятся, вот, и ничего там больше такого не происходит. Вот, о том, что, например, для того, чтобы молиться, нужно строить храм, чтобы нужно строить стены монастыря, а для этого нужно вообще-то иметь архитектурные знания, а для этого надо уметь общаться с людьми, а для этого надо привечать рабочих, а для этого надо много-много чего, надо деньги, надо связи, надо общение. То есть даже афонским монахам, как им того не хотелось, приходится все равно регулярно общаться с миром. Вот. И чтобы ответить на запросы людей, тем же даже старцам афонским, приходится все-таки что-то об этом знать. Тем более, так как мы не на Афоне, а живем нашей обычной городской жизнью, наши дети ходят в обычные школы, и, как мне кажется, к счастью, что они ходят в обычные школы. Например, ходит моя дочь в обычную школу, и я радуюсь, что она не в какой-нибудь православной школе, потому что все равно рано или поздно человек выходит в большой мир, идет в вуз или работать, и никак ему не удается вот быть только среди своих, среди православных. Вот, поэтому человек должен все-таки иметь какой-то такой иммунитет. Вот, он должен различать добро и зло не только такими шаблонами православными, вот, он должен вообще в «Гарри Поттере» различить, где добро и где зло. Вот, и, может быть, даже посмотреть боевик и понять, что боевик вообще-то посвящен не тому, что там льется кровь, пули, и все друг друга убивают, и там зло происходит. А что вообще-то, как ни странно, практически любой боевик – это на современный лад рассказанная какая-нибудь та же самая русская былина про Илью Муромца, когда сильный и добрый парень, вот раньше он был с мечом обоюдоострым, вот, щитом и в шлеме, а теперь он, как это нам не удивительно, с гранатометом, он вдруг идет и побеждает плохих парней, которые вот всех обижают, убивают, а он вот идет и их, как бы сказать, наказывает, спасает или любимую, или детей, или заложников. То есть практически любой боевик посвящен этому. То есть, по сути дела, это такая, может быть, примитивная, как нам кажется, на самом деле это показывается борьба добра со злом. И все-таки, как бы мы ни ругали Запад и все их такое прогнившее, все-таки в подавляющем большинстве тех же самых боевиков добро все равно побеждает. Может быть, оно нам кажется слишком уж с кулаками, слишком уж много и громко стреляет, но добро, оно вообще-то часто со злом именно борется. Вот. Мы привыкли считать, что православие – это вот только вот что-то такое тихое, певучее, храмовое, молитвенное. А то, что с самых первых времен существования мира происходит постоянная борьба добра со злом, и борьба эта довольно порой жестокая, вот, мы про это как-то забываем. И что нашим детям придется прийти в мир, где постоянно происходит вот эта борьба. Если мы их не подготовим к такой вот сложной жизни, действительно нагрузим их такими иллюзиями, вот, будем на все смотреть из какого-то забрала, то ничего доброго не выйдет, а наоборот, наши дети просто сломаются, столкнувшись с этим жестоким миром. Поэтому, мне кажется, какая-то, опять-таки, разумная мера между церковным и светским, она должна все равно всегда находиться. Конечно, не стоит детям, допустим, там круглосуточно сидеть и, не знаю, смотреть там фильмы ужасов, вот, но также им не стоит с утра до вечера сидеть и смотреть только, да просят меня слушатели, телеканал «Союз», потому что всему свое время и свое место. Даже вот в заповеди Божьей Господь все-таки сказал, что 6 дней работай, а 7-й день посвящай Богу. То есть Господь не говорит, дай мне все 7 дней, вот, а все равно Господь сам устанавливает меру, когда Богу посвящать время, когда работе, когда отдыху, когда, может быть, даже просмотру боевика.
Духовные иллюзии, они бывают только у неофитов? Или может и такой вариант быть, что у человека там после 10-15 лет духовной жизни все эти болячки сохраняются?
Иллюзии у человека всегда могут быть, и святые отцы прекрасно знали, что человек до самой своей смерти не свободен именно от такого состояния, как, ну, они называли это, мы говорим просто иллюзиями, они называли это прелестью. То есть любой человек до самого своего последнего часа не знает, что он совершенно правильно живет, трезво, он должен всегда именно себя, как бы сказать, оберегать от какое-то прельщение или гордостью, или тщеславием, или высокомерием. То есть человек постоянно вот находится на этой грани. То есть нельзя никогда сказать, что человек от этого абсолютно свободен. Вот, любой человек может в это впасть. Даже через 10 или через 50 лет духовной жизни. Только, может быть, у каждого это по-разному выражается. Вот, может быть, у кого-то в грубых формах, а у кого-то, понимаете, вот есть грехи, например, более тонкие. Одно из самых таких вот есть тщеславие, когда человек действительно бывает. Вот если кто-то читал «Жития святых» или эстетическую литературу, там постоянно это говорится, что святой человек, подвижник, он искушается очень такими тонкими иллюзиями, когда бесы ему начинают подсовывать мысль, что ты теперь-то абсолютно свят, что ты теперь действительно равноангельный. То есть человек начинает искушаться иллюзией той же самой, то, что у неофитов оно в грубой форме происходит, что я лучше, чем другие. А святой человек, который действительно свят, он начинает бесом искушаться мыслью, что ты действительно на самом деле свят, и теперь пора бы успокоиться. Вот настоящий, вот действительно святой, он гонит от себя такие мысли, иллюзии, прелоги, вот, этому не верит, и даже когда ангел светлый к нему приходит, он и от него отворачивается, постоянно смиряя себя перед Богом, считая себя за ничто.
Получается, вся наша жизнь – это поиск в самом себе этих иллюзий и борьба с ними?
Да, именно так она и есть. Это, в принципе, в этом духовная жизнь заключается, чтобы человек трезво увидел себя и нашел правильный срединный путь, который действительно ведет к спасению, а не ведет к блужданию, к своих вот этих постоянных мечтаний или представлений о самом себе и о своей духовной жизни.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что сегодня мы говорили со священником Алексеем Плужниковым, автором книги «Иллюзии духовной жизни. Что мы ищем в вере», настоятелем Петропавловского храма города Волгограда. Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Всего доброго.